Добрый вечер! Радио «Маяк» в эфире. Как всегда, этот час мы вещаем из Краснодара. Я Екатерина Давыдова. Приветствую всех, кто к нам присоединился. И я с удовольствием сразу представлю гостю в нашей студии, с кем мы будем сегодня беседовать. И вы сразу поймете, о чем речь. Говорить мы сегодня с вами, друзья мои, будем о Масленице. Но с исторической точки зрения. Попытаемся разобраться, откуда вообще этот праздник к нам пришел. Кто его сформировал, а главное, почему он до нас все еще дошел. Мы так активно, говорится, у нас 25-й год на дворе 2000 года, а мы его все еще празднуем. А вроде как праздник очень далекий и древний. Ну вот так это или нет, подтвердит нам или опровергнет Марина Юрьевна Горожанина, доцент кафедры истории России Кубанского государственного университета. Марина Юрьевна, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот чего у нас Масленица-то на самом деле? Откуда все-таки ведет свое начало этот праздник?
Ну, я сразу...
И праздник лет вообще?
Нет, безусловно, это праздник, но сегодня, так как своими корнями он уходит в глубокую древность, он оброс очень многими мифами. И сегодня мы эти мифы воспринимаем как историческую реальность,
как историческую реальность, хотя
к реальности не имеет никакого отношения. Если мы обратимся к историческим источникам, понятия Масленицы там нет вплоть до 16 века.
Ого.
У нас есть начальная наша летопись, которая всем известна как «Повесть временных лет», и там упоминается, но не о Масленице, а о мясопустной неделе. Угу. Мясопустная неделя – это как раз-таки то, что мы называем Масленицей, то, что отмечается в православной церкви.
Ну, то есть это уже христианский период.
Да. Это неделя подготовки к Великому посту. Угу. Первые упоминания о самой Масленице нам оставили иностранные путешественники. Ну, здесь спорят, кто первый, Гербенштейн, хотя я у него ничего не находила, или английский мореплаватель Ченслер. Вот когда работаешь с их текстами, возникает впечатление, что они путают понятия. То есть они делают акцент на то, что русский народ любит погулять, любит водить хороводы и любит знаменитые кулачные бои. Кулачные бои – это наша традиция. Она уходит еще к эпохе Ивану Третьему. А что такое кулачный бой? Это когда возникает судебный вопрос. Раньше разрешали его поединком. То есть две стороны, истец и ответчик, встречались и дрались. Да. И потом на основе этого появилась традиция, которую очень любили в русских селах и деревнях. Это кулачные бои.
Разрядка такая, да. У мужиков.
А вот что касается самого празднования Масленицы, наши источники, я говорю об отечественных, мы сталкиваемся с Алексеем Михайловичем, отцом Петра Первого, который учреждает театры и народное веселье и народное гуляние.
Ну, вот именно 17
век выходит вот отмечание Масленицы. Причем инициатива исходит как бы от власти. Ну, хочу сразу сказать, может быть, потому что народ требует не только хлеба и зрелищ, а когда хлеба мало, нужны зрелища.
Как и с Марией Антуанеттой.
И тут вольная душа может как бы отдохнуть. Но вот многие этнографы считают, что в Масленице возможно отражаются языческие остатки встречи Нового года.
Ага.
И здесь нельзя не согласиться. Почему? Потому что Новый год на Руси до, опять-таки, знаменитого 1492 года, тогда ожидали все конец света, потому что сотворение мира – это 7000 год. Ага. Новый год праздновали практически во всех окраинах русской земли и в центральных землях, в том числе 1 марта.
Весной.
Весной. И вполне возможно, что вот это наше гуляние, вот это сжигание Масленицы – это остатки вот того далекого пережитка, когда под Масленицей, ну, как бы имитировали, что это зима, и все с нетерпением ждали наступления весны.
Да, потому что вы так сказали, только с 16 века получается, да, как бы теоретически этот праздник как бы к нам вошел. И тут, а у меня возник вопрос, а не было ли это все-таки языческим, потому что вот эти сжигания, а оно вон откуда оказывается. Это такое переплетение с Новым годом могло быть. А почему само слово «масленица»?
Вот тут ответ очень простой. Как бы говорят, масленица по той простой причине, что это масло, блины с маслом. Блины, вот тоже очень популярно, любят сегодня об этом говорить, это языческая традиция, потому что блины – это символ солнца, солнце яркое, но одно есть «но». Раньше блины действительно пекли, но пекли в печке, пекли из ржаной муки И были они темного цвета.
Такие рыженькие практически, темно-коричневые даже больше. Да.
То, что блин был поминальным элементом, это безусловно так.
Да?
То есть в центральной полосе России, вот у нас на Кубани, напомню, как чаще всего пирожки дают. А в центральной полосе России до сих пор поминают блинами.
Вот
то есть блины – это ритуальный хлебец, которым поминали. Но с чем, вот какой миф сегодня ходит, на просторе интернета его очень много. Первый блин комом, масленица – это старая языческая комоедица, а ком – это никто иной, как медведь. Это миф, не имеет никакого под собой исторического основания. У нас 1874 год был такой удивительный священник Семён Нечаев. Он занимался изучением русских обычаев и традиций. И вот в одной из деревень Белоруссии он находит очень интересный, сохранившийся в 19 веке обычай комоедицы. Что это такое? То есть белорусские в одном селе, это не вся Россия, белорусские крестьяне, значит, особо отмечают день пробуждения медведя.
А зимние спячки, опять же.
Да. И там был такой обычай, что медведя символизирует мужчина, молодая девушка должна на него как бы прыгнуть, и вот это с песнями, с плясками пробуждается медведь, ну, в Америке там кого-то будет, сурка, да?
А тут
у нас вот опять наступление весны, но...
Ну, как переплелось,
Нечаев нам дает интересную информацию о том, что кум – это не медведь, а так называли блюдо, то есть была традиция на вот эту комоедицу три блюда подавать.
Какие?
Первое – это сушеные овощи, потому что медведь растительное, ну, травоядное животное.
Малинка как бы. Там вот это
Второе – это овсяной кисель. Почему овсяной кисель? Ну, существовалось поверье, что медведь любит овес особо. Овсо дает, хотя, наверное, малина была правильной.
Ну, овсяной... Да, я помню, что во всех сказках медведи малину грызли.
Ну, овсяной кисель тут еще, потому что это было традиционное славянское блюдо еще восточных славян. Ну, и последнее – это... Камы из горохов. Вот что такое гороховые камы, я, честно говоря, даже не сохранила.
Мякиша какого-то такого,
непонятно, что это такое. Но вот от того, что из гороха делали блюда в виде вот этих комков, получило название комоедец. Но если мы будем смотреть, как говорят, респондентов, то есть этнографов по всей центральной полосе России, а они тоже собирают обычаи и традиции русского народа, больше нигде ничего подобного нет. Но на Масленицу... Медведь всегда бывает. Почему? Потому
как
что...
Как символ.
Символ России. Ну, у нас сегодня мы можем сказать, что вполне возможно, что медведь был тотемным животным Вятича. Это как раз
все-таки
центральная
полоса. Все-таки тогда уже это так сохранялось.
Да, полоса, центральная полоса России. Вот как бы
традиция... Основное животное, населявшее тогда леса.
Пляски, медведь.
Медведь.
И вот как бы медведь – это пробуждение, наступление весны. Масленица – это проводы зимы. Ну и как бы получается вот разгул, веселье. Да еще и память о Новом годе, который когда-то отмечали 1 марта. Но вот на этом перекликания, все переплетения с язычеством у нас и заканчиваются. Потому что если мы будем идти к обрядовой стороне, как все это проходило, то здесь, конечно, ну, влияние православия будет. И мы, знаете, вот когда говорим про Масленицу, тут как раз-таки, наверное, политика Русской Православной Церкви, когда говорят, что было гонение на язычников, от них ничего не осталось, никаких памятников, можно поспорить, потому что если бы были сильные гонения,
то
у
не
нас
осталось бы,
не
да.
осталось бы вообще ничего. А у нас сохранилось даже орнамент языческий, но с богиней Бакош мы можем ее видеть на знаменитых украинских вышиванках. А православная церковь уже, раз это есть народное гуляние, оно не стало этому препятствовать, но один из смертных грехов – это обжорство. Поэтому по поводу того,
стоит
чего
иметь
есть,
виду, да.
чего пить, вот тут стали ограничения. Ну и, наверное, еще почему такое вот веселье, почему такой разгульный праздник? Потому что
да,
он предшествовал...
Как будто эти все сцепи срываются уже
да,
в последний
потому
день
что он предшествует началу Великого Поста.
Знаете, если условно так сказать, вот как дети любят набеситься,
чтобы
потом выдохнуть и успокоиться.
Ну, я хочу сразу сказать, вот если мы берем Кубань, да. у нас празднование Масленицы отличалось от центральных регионов России.
Да, чем?
Отличалось, во-первых, чучело. Но тут тоже чучело в каких-то регионах сжигают, в каких-то там похороны Масленицы проходили, в каких-то регионах, ну вот я говорю, если берем Новгородскую, да, губернию, да. там чучело сжигают. Если мы берем Нижегородскую, то там чучело просто делали из соломы, ее разбирали. И вот эту солому разбрасывали на поля. Считалось, что это, ну, такой символ, почему я говорю, с Новым годом очень перекликается.
Да.
То есть символ плодородия, богатства и всего остального. У нас на Кубани чучело не сжигали. У нас на Кубани блины... Ну, пекли, конечно, но все-таки главное блюдо – это вареники. И масленица – это, конечно, масленичные вот эти вареники и пироги. И у нас на Кубани кулачные бои, стенка на стенку, или как в Сибири взятие там городков. Ну, понятно, вот это у нас…
Царь горы, вот так.
На юге России зимы редко, когда были снежные и морозные. Поэтому никаких ледовых городков мы не строили, и вместо вот этих снежных боев у нас просто были джигитовки. То есть казаки показывали свою
себя, как бы, покажи, на что способен.
И это были, ну, можно сказать, говоря современным языком, мастер-класс для всех присутствующих.
Особенно для подрастающего поколения.
А что было символично, вот эти кулачные бои, ну, как бы мастера класса, начинали маленькие казачата. А-а-а. Потом средний, потом молодежь, а заканчивалось уже то, что бородатые старики включались в это.
Спецназ.
И это было очень важно, то есть вот если мы берем Екатеринодар, квартал на квартал, то есть Покровка или Дубинка, кто окажет верх.
А, так было, да?
Да, а вот что касается, ну, 60-х годов 19 века, у нас очень резко меняется социальная и этнографическая структура Кубани за счет переселенцев. И вот переселенцы приносят традицию сжигания чучела, масленицы. То есть в некоторых станицах это имело место быть, но это было исключение, чем правило. Вот у черских казаков, вот, что интересно, у них вместо снежного города они брали тоже крепость. Причем у них был праздный атаман, праздный Исаул, праздный Харунжи, который должен был застижать. То есть опять два квартала сталкиваются, и кто ловчий, кто украдет знамя. А снежную крепость изображали девушки, которые стояли на скамеечках, и казаки, вот, несясь на конях, должны были их, ну понятно,
какой-то
аккуратно...
Какой-то стимул должен был быть, но все-таки...
И девчонки их хлестали веничками. То есть вот такое наша южная традиция.
Вы знаете, все равно вот есть вот этот момент, понятно, блины и масленицы, чучело, но вот все равно какая-то, удаль показать.
Да, безусловно.
Силу показать, безусловно. Проявить. И понятно, что в плодороде. А если вернуться все-таки в такую языческую эпоху, где теоретически, наверное, самой масленицы не было, это был сам процесс празднования Нового года. Что там тогда масленицы не было? Это был просто Новый год до христианского периода?
Вы знаете, вот вопрос очень хороший. Мы о нашем язычестве ничего не знаем. Почему не знаем? Потому что у нас вот даже пантеон языческих богов. Вот Велес, он есть в повести временных лет. Mm-hmm. Велес – это бог скота. Сегодня у нас наши неоязычники говорят, это, скорее всего, бог медведя. Но это как можно так
уже
утверждать,
бог всего его называют,
когда, когда нет никакого источника? Mm-hmm. И о том, как отмечали наш Новый год, у нас информации нет. У нас есть очень интересный документ. Это Стоглавый собор 1551 года, где, ну, 100 глав, там 100 положений, касающихся всех вопросов церковной, духовной жизни, в том числе и жизни простых крестьян, угу. православных крестьян. Да. И там есть момент про то, что запретить эллинские, бесновские игрища, и идет описание обрядовости на день празднования Ивана Купала, который, ну, как бы была такая традиция, чтобы язычество, уходя, а его не уничтожали не сразу, а постепенно, и языческие некоторые праздники заменялись православными. И у нас Иван Купала, почему Иван Купала? Это день рождения Иоанна Крестителя, 7 июля.
И уже вот тут... есть Ива, да, тебе, и Иван.
Да, и все. И тут как бы говорили, что недостойно так. Второе, на что отмечают внимание, на вот эти вот бесовские раздольные гуляния достается колядкам, это Рождество Христово, которое существует и по сей день, но сегодня у нас все-таки больше такая православная тематика. Ну, тут же еще, начиная уже с эпохи Петра Первого, Новый год у нас переносится на 1 января. Да. И опять-таки вот эти колядки, они будут символизировать и начало нового, новолетия. Да? Хотя православная церковь до сих пор новолетие – это 14 сентября по нашему стилю, 1 сентября по старому стилю.
Учебный и, год.
Да, и если мы касаемся вот, а как все это происходило, в Стоглавом соборе говорится, на Троицу утраивались бесовские игрища. То есть что такое бесовские игрища? Пели песни, танцевали, непристойные, судя по всему, песни, водили хороводы. Но вот о праздновании Масленицы не сказано
ничего
ни слова. И не сказано ни слова о том, вот это комоедица, да, о том, да, что как отмечали Новый год. То есть сегодня реконструировать, как все это происходило, невозможно. Даже данные археологии, ну, дают очень скудную информацию.
Получается,
вот,
большей частью сегодня, что мы как бы кто-то может транслировать, что это такое древнее, это... немножко уже мифами обросло, да, нашими придумками.
Да.
Но вот а если говорить, опять же, о языческой все-таки культуре, которую, как вы верно заметили, мы мало что знаем. Основной-то праздник, получается, был все равно вот это 1 марта, Новолетие, или вот там Ивана Купала. Основное, что праздновали тогда?
Я еще раз говорю, про язычество сказать мы ничего не можем. Я могу вам сказать о том, как праздновали Масленицу, начиная с Петра Первого. Вот Петр Первый, он вслед за своим отцом придает этому празднику очень много внимания. И карнавал.
А вот когда... кстати, почему так внимания-то много?
Ну,
зачем?
Опять же, народу надо создать...
Дать праздник.
Дать праздник, ага. Чтобы он мог веселиться от души. Но тут еще надо сказать, если про Петра Первого, он у нас был одним из первых западников на русском престоле. И маски, да, карнавал, маскарад, некоторые исследователи считают, что это дословно «нет мяса». А карнавал, вот эти маски, да. Что это как не что иное, как вот с Запада, то есть не с России, а западная традиция, маски надевали, то есть праздник нечистой силы и всего остального.
Обмануть, так сказать.
Да, для Петра Первого, с одной стороны, ну, надо было создать народу веселье, показать вот то, что у нас такой же карнавал, ничуть не хуже, чем в Италии с маскарадом, да. А с другой стороны, ну, 1722 год, совсем недавно заключен Ништадтский мирный договор, победа в Северной войне, и Петр Первый устраивает первый такой карнавал, когда несут по волоками корабли. И на этих кораблях кого только нет, в том числе и Нептун.
Ага.
И надо сказать, а почему ему это удалось? А потому что в России нет патриарха. Когда был патриарх Андриан, он к этому относился крайне негативно. И он говорил о том, что гулять, это понятно. Но тут же еще один момент. Русь все-таки она была православной.
Да,
и православие это была государственная религия. То есть доминирующая часть россиян были православными. И Масленица... она предшествует Великому посту. И у нас, вот если я говорю брать Кубань, потому что особо такие набожные были, казаки в том числе, традиция празднования Масленицы не понедельник, а суббота. На Кубани, как и в России, служили панихиды. После панихиды родственники шли на кладбище, а после кладбища шли домой, где накрывали стол, вспоминали ушедших, и как бы это были первые гости. В воскресенье опять шли в церковь, а воскресенье это страшный такой день. Почему страшный? Потому что это память о страшном суде, который ожидает всех людей. Русь православная, напоминаю. После литургии опять пошли гулять друг к другу. В понедельник начинались подготовки к Масленице. И в понедельник, как правило, закупали продукты, начинали, договаривались, где кто, какие блюда, что готовит. Во вторник любимый день для молодежи. Почему для молодежи? Потому что устраивали качели. То есть начинались вот первые гуляния молодежи. Пожилые пока не участвовали. Ну а вот среда, это то, что мы знаем, когда теща, да, ждет зятя на блины, да. Вот это уже как бы начинается подготовка к широкой Масленице, которая начиналась у нас с четверга. Почему с четверга? Потому что в четверг все работы прекращались, принимали участие не только молодые, но и зрелые люди, а также старики. И вот уже начиналась Масленица. Это, чем она была характерна? Кумовья ходили друг к другу в гости, молодые ходили в гости к родителям жениха, к родителям, если жили отдельно, к родителям невесты. Пятница – это когда теща приходила к зятю на блины. Но в некоторых регионах теща приходила к зятю на блины не в пятницу, а в субботу. Но это я все говорю относительно 19 века. Вот 19 век мы реконструируем очень хорошо, и мы можем об этом говорить.
Ну вот Анна Ивановна, получается, она была после как раз Петра.
После Екатерины.
Я к тому, что плюс-минус после его эпохи. До Елизаветы, до Екатерины и так далее. Вот что она такого учудила?
Она как бы продолжила. Вот знаете, если мы берем внутреннюю политику, политика Анны Иоанновны совсем не похожа на политику Петра Первого, но не будем уходить в глубину истории.
Просто немецкие вельможи
что касается отношения к Масленице, она поддержала отношение к Масленице как к какому-то шоу.
Ну, говорят, то есть, она вообще праздник любила.
Это было сделано прежде всего для русской знати, ну и, конечно, для простого народа. В центре Москвы строится ледяной дом. Он был удивителен тем, что там была иллюминация. То есть он сверкал,
это
как же казалось бы, это в те времена. Да. Это 18 век, 40-е годы 18 века. То есть он сверкает всеми лучами радуги, всеми цветами радуги. И устраивается свадьба. Свадьба, ну, приближенного, так это не просто приближенный, это известный дворянский, боярский род, князь Голицын. Строгое было наказание, он полюбил итальянку, такая Ромео и Джульетта, разрешили с ней повенчаться, только если он примет католичество. Из-за любви он принимает католичество, свадьба состоялась, но молодая очень рано уходит из жизни. Он возвращается в Россию, ну, а это было отступление от веры. И, кроме того, еще и некие такие внутренние дела заставили Анну Иоанновну над ним очень жестоко посмеяться. Она его одевает в колпак шута и устраивает свадьбу. А замуж выдает за него свою шутиху, карлицу, то есть женщину маленького очень роста, калмычку. И вот собирается на пир все. Самое интересное, что это, можно сказать, была первая такая этнографическая ярмарка, этнографический бал. Потому что на этой свадьбе присутствовали представители как бы 150 народов Российской империи в национальных костюмах. Но беда заключалась в том, что свадьба проходила в ледяном дворце, который не отапливался.
Холодно.
И вся мебель, все было сделано изо льда. И тут даже у нас, ну, как бы одни говорят, что после свадьбы новобрачные ушли из жизни. Другие источники нам говорят, что калмычка хоть и была карлицей, но каким-то образом сумела притащить туда шубку, и эта шуба спасла ее с новобрачным, и потом они с князем Голицыным еще долго и счастливо жили. И несмотря на то, что внешне она была не очень красива, видно, внутренний мир настолько был удивителен, что князь ее действительно полюбил. Но 1740 год запомнился тем, что москвичи могли видеть шоу. То есть это был шикарный ледовый дворец, и это была шикарная иллюминация. А Елизавета Петровна осталась верная традиции Петра, и тут уже начинаются гуляния. И тут уже катание на тройках. И тут уже знаменитый царский пояс, который возглавляет сама Екатерина II. Знатные женщины начали красоваться друг перед другом своими карнавальными костюмами. Тут надо было обязательно проводить ярмарку. Ну, а какая ярмарка без петрушки, без скоморох? И вот это пение...
Слушайте,
вот
можно было посоревноваться. Новый год ярко отмечался, да. Или масленица ярче.
А тут это было все очень-очень как бы в тему и очень любимо. И это продолжалось вот такое разгульное. Екатерина II продолжает традицию, как, ну, женщины любят, да, повеселиться, потанцевать. А вот эпоха Николая I, она уже, то есть, как пишут современники тех лет, масленица продолжается, но она уже намного скромнее. И на Масленицу была же традиция устраивать как раз-таки кулачные бои на Москве-реке. Мало того, Москва-река, она замерзала, и там устраивали ярмарку. А ярмарка – это возможность не только свой товар продать, но и себя показать. А самое главное, купцы, дворяне приезжали не просто так. Они приезжали с самым дорогим товаром, со своими дочерьми.
По-моему, это был прародитель экономических форумов наших.
Да. И на вот этих ярмарках как раз-таки, ну, в народе говорили, смотрины.
Да,
то есть выбирали будущих невест. И очень часто договаривались. А так как кому-то приглянулись, масленица, можно съездить в гости.
Да.
Перед тем, как засылать свату, договориться. Ну, а после Великого Поста, как правило, играли праздники, свадьбы. То есть вот почему масленица так полюбилась.
40 дней ты там потом подумай, конечно.
Да, причем это же интересно, что, ну, для дворян, для купцов понятно, для простых людей это тоже был повод познакомиться, увидеть. А у нас на Кубани существовало, не только на Кубани, на Тирике существовала так называемая интересная традиция вязания колодок.
Это что такое?
Очень актуально сегодня, когда наши все кричат: давайте демографию повышаем.
Да.
Это когда в станице оказывались молодые люди, которые, ну, мягко говоря, перезрелы. То есть не женщина, а мужчина. Вот почему-то, ну, никак не женился. И тогда приходили
засиделся
к нему...
в холостяках.
Приходили женатые друзья и, шутя, на ногу привязывали полено. Ну, так называемую колодку. Для того, чтобы избавиться от этой колодки, он должен был нагостить, напоить. Но, с другой стороны, это было и позорно, потому что тебя как бы, ну, как такой изгой.
Клеймили.
Все думают о будущем, а ты как бы нет. Колодки вязали не только мужчинам.
Женщинам тоже.
Скажем так, мамам. и отцам строптивых невесток.
Которые из-за этого не были, пойду, за того не
да,
пойду.
Которые перебирали. И вот, ну, когда папеньке привяжут под такую колодку, были. Уже в следующий раз он воли своей дочери не спрашивает. А кто сватается, за того и отдает.
Какие были суровые. Вот сейчас
поэтому,
бы девушка...
Поэтому масленица традиции сохраняются.
Мы сейчас прервемся, поговорим про рецепты. С нами на связи Кирилл Белин, эксперт в маркетинге для ресторанов, где в том числе готовят блины. Да, Кирилл, я вас приветствую. Кирилл, добрый. Ну вот с блинами такая вечная история. Как, наверное, в обычные дни, наверное, это не самое популярное блюдо все-таки, да, у посетителей. А вот как масленица, так все требуют, да, или нет?
В разных ресторанах по-разному, но, конечно, спрос на блины в масленицу возрастает, ну, примерно в несколько тысяч раз. Вот у нас будет первая масленица, посмотрим, как она пройдет. Блины солодовые с уткой и черничные с соленым медом. И как бы последняя масленица, которую я проводил, была небольшая блина на Красной Поляне на ярмарке. И мы продали, ну прям там несколько тысяч мы продали блинов.
Ну вот что касается самих рецептов. Вы так на кратке сейчас сказали, с уткой, с чем-то там еще таким необычным. В моей системе координат, я такой не очень любитель блинов на самом деле, но блины, вот они что там, мука, яйца, вот там намесил, на сковородке пожарил, вот те блины. А есть какие-то специальные, хитрые какие-то рецепты, с чем вообще... Чуть обычно блины, с чем востребованы?
Если рассматривать, какие продаются блины в ресторанах больше всего, то, конечно, простой пустой блин, но с хорошим маслом. Тоненькие, не такие пышные, дрожжевые.
Которые с дырочками там прям даже, да?
Да, вот эта культура с толстыми блинами, ее на Кубани нет. Да, если поглубже в Россию идти, там блины потолще пекут.
Ну, а на Кубани потоньше любят?
На Кубани, да, пекут потоньше, потому что их печь быстрее. То есть традиция пошла еще там, со времен казаков. Здесь же были степи, и не было ни дров, ничего, и все готовили на камыше. Поэтому там борщ готовится.
А, камыш-то выгорал, чтобы быстрее, да?
Да, и потому что блинчики быстро пожарили, тоненькие, чик-чик-чик, их пожарил, и готово.
Ага, вот как. То есть, ну хорошо, пустой такой обычный блин. А вот если говорить про начинку, что стандартная красная икра самая такая в топе? Рецептов.
Икра, это, наверное, был атрибут роскоши.
Излишества такие уже, аристократов.
Наших родителей. Гостя в масленицу, кроме обычных блинов, всегда ищет какие-то сочетания гастрономичные, интересные.
Да.
Какой-нибудь блин там со свежей уткой, там, стандартный с лососем. Будут у нас блинчики с хересом и с мороженым из бородинского хлеба. И сами блины, их можно готовить по-разному. То есть мы куда-то добавляем соло, куда-то мы добавляем ягоды, какие-то блинчики мы добавим мак, и, там чуть-чуть заварного крема прямо в тесто, и они станут чуть-чуть поплотнее, и вкус у них будет у самого блинчика другой. В итоге он там будет раскрываться уже на тарелке у гостя.
Если все-таки можно, можете какой-то нам супер рецепт выдать легких, быстрых, но прям вкуснючих блинов?
Смотрите, рецепт блина, он достаточно простой. Это...
Вода.
400 грамм молока.
Все-таки молоко. Да. Так, не на воде, на молоке.
Молоко, да. Нам не нужно никакой жирности особенной. Два яйца, 150 грамм муки, грамм 40 туда нужно добавить растительного масла. И в зависимости от того, там, сильно или не сильно хотите сделать сладким, добавляете там, 20-30 грамм сахара и там, чуть-чуть соли. Получатся отличные блины. Вся суть вкуса блинов в сливочном масле.
Все-таки.
Которым, да, вы... смазываете блины после того, как вы их испекли.
А сами вы какие блины больше любите?
Я очень люблю с сыром блины. Да, прям, чтобы сыра было много. Маслом такие, чтобы был блин хачапури практически. Очень люблю блинчики крепсюзак, называется, когда их чуть-чуть томят в апельсиновом соке с ликером, потом с мороженым подают.
Томят где? В сковороде? Или где их потомить надо? Так прям.
В сковородку наливается апельсиновый сок. Прям из пакета. А если есть в доме какой-нибудь ликер, желательно апельсиновый, даже если есть чуть-чуть коньячка, там 10 грамм, добавляется и...
Главное его добавить не в себя, а все-таки в сковородку.
Да, в сковородку. Чуть-чуть сахара, и нужно дать покипеть несколько минут, чтобы чуть-чуть погуще стал. Тогда потом бросаются блины и... пару минут.
А то есть блин уже заранее приготовленный, обжаренный,
да,
должен
блин,
же быть,
да,
естественно.
Да, 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 складывайте их, как вам удобно, конвертик, там свернули, неважно, и бросили на пару минут. И потом снимаете с огня, выкладываете в тарелку, берете из морозилки мороженое, отрезаете там кусок мороженого, сверху бросаете, мороженое начинает подтаивать на горячих блинах, закушаете, получается просто прекрасно.
Смесь мучного, казалось бы, да, изделия с апельсинкой, еще и мороженка сверху. Ну, красота вообще.
Конечно. Жиры, углеводы, все самое вкусное.
Ну, масленица – это не тот период, когда мы все сможем, к сожалению, похудеть. Кирилл, я благодарю вас, да, за ваши ответы, за ваши рецепты. Будем пробовать необычный рецепт с апельсином. Как минимум, точно сегодня попробуешь. Прям заинтриговали. Спасибо вам большое за ваши ответы. Спасибо. Ну, вот такие мы получили рекомендации по поводу рецептов блинов. Но что касается теперь все-таки истории самого праздника Масленица. Итак, Николайпе, что потом было? Как потом? Поменялись как-то традиции?
Они остаются, но еще раз говорю, вот этот разгул, вот этот шоу, вот этот фейерверк, он становится все меньше и меньше. Здесь еще очень интересный такой момент. Ярмарку устраивали на Москве-реке, а 1844 год – очень ранняя и теплая весна. И Москва-река…
Не замерзла,
ну,
толком.
Ледоход начинается. И был шок, потому что поставили палатки, а утром пришли, а там все поплыло. И вот с этого момента Москву-реку на берегах, теперь уже на нее идти нельзя. И вот это вот тройки, катание, гуляние, все продолжается. Но вот сказать, что какие-то феерические шоу, их становится все меньше и меньше. Хотя народ по-прежнему любит. Почему становится меньше и меньше? Ну, здесь, может быть, можно предположить, потому что это Николай I, а это знаменитая, появляется идеология теории официальной народности. В чем суть? Суть в том, что 18 век знаменит во Франции революцией. В России она не должна
рабочий
быть.
Рабочий класс, знаете ли, поднял голову.
А тут декабристы, как бы. И Николай I, извлекая урок, хотел сделать все, чтобы в России этого не произошло. И он рассматривает вопрос причины революции во Франции, это просвещение. А в России... Как? Кто? Просвещение. А у нас школы какие? Церковно-приходские. Да. А вот тут нам очень нужна православная церковь. Очень нужны священники, которые бы вели разъяснительную работу.
Что царя
и давали,
убояться
ну,
надо.
Давали бы нужное знание, что царю надо так же почитать, как и церковного
батюшки.
А
они вот это вот пытаться возглавить трон вместо
ну,
него.
Ну, а так как церковь становится на службе государства, то, естественно, вот этот разгул уже начинает быть под неким контролем. Советская власть устанавливается, ну, мы говорим там революцию, Октябрьская революция 1917 года, идет борьба, выкорчевывает все старое. 1923 год, Москва и Ленинград. Празднуют Красную Масленицу.
Здрасте.
Причем сжигают чучело. Но чучело...
Паша, да пусть... А, нет, а вот чучело... Церковь отобрали.
Но чучело сжигают. Это не Масленица, а это что? Старая жизнь. То есть мы отречемся от всего старого.
Всего и, от аристократического.
И уже идут гуляния. И уже идут... Только ж уже поют революционные песни. Правда, надо сказать, что она не зашла. То есть тут же побоялись, что вернемся мы к старым традициям, и Масленица была как бы, ну, не под запретом, ну, на заметке. То есть масленичные гуляния, вот если мы берем где-то 24-й, 25-й, 26-й год, они сходят на нет. Вот то есть это на уровне так тихонечко, чтобы не слышно ничего. И возрождаются они уже в 60-е годы.
То есть на период мировой войны и отечественной великой.
А 60-е годы надо опять народу дать возможность погулять. А тут еще надо было вспомнить свои традиции.
Вот вся
и
пошла
вот именно в 60-е годы, ну, гениальность наших идеологов советских заключалась в том, что ну, в царской России масленица масленицы, но все-таки с эпохи Николая I это подготовка к Великому посту. И нотки православия очень сильно чувствовались.
Даже
я еще раз говорю, особенно на русских окраинах, где жили казаки. Да. Потому что ну, нельзя идти в гости в Масленицу, не пойдя в церковь, не совершив исповедь. Это был... А тут это эпоха, ну, скажем так, смерть Сталина, приход к власти Никиты Сергеевича Хрущева, который кричал, что последнего попа он уничтожит. Да. Вот была с его руки подана, а давайте вернемся вот к этой Масленице. И вот тогда... попытка реконструировать масленицу вот в этих языческих традициях. У нас был удивительный...
От чего угодно, только чтобы от православного
да,
отойти.
У нас был очень удивительный доктор исторических наук, член-корреспондент Российской, ну, тогда Советской Академии Наук Борис Александрович Рыбаков. Человек, который сыграл очень важную роль в становлении советской исторической науки. И вот... было дано поручение заниматься язычеством. И тут с Рыбаковым случилась беда, потому что как профессионал он столкнулся с тем, что ну, не можем реконструировать. Но отказать было нельзя. И поэтому вот он как раз-таки говорил, что, возможно, это... Увидев работу Нечаева, вот он стал говорить, возможно, это Камоедица, возможно, это Новый год. И вот с его подачи вновь сжигали чучело, вновь водили хороводы, вновь пели колядки. Хотя, еще раз говорю, колядки – это как бы вроде бы с Новым годом. Да. И почему вот эта вот традиция... Когда у нас идет Новый год на Кубани, я думаю, все знают, щедрый вечер, добрый да. вечер, водит козу. Коза – символ плодородия, символ богатства. Центральной полосе России. Козу водили на масленицу. То есть это вот как раз...
Все переплелось опять.
Отголоски того, что вполне возможно, когда-то так отмечали Новый год. Но как отмечали, мы, к сожалению, сегодня не знаем.
И тогда главный-то вопрос нашего эфира. Ну, один из главных вопросов. Почему, на ваш взгляд, все-таки масленица такой живучий праздник? Сколько эпох прошло? И... православный период, и советский период, и мы вновь вернулись, по счастью, к православию, и все равно этот праздник, да, у нас сейчас, ну, нет, наверное, все-таки кулачных боев, мы не устраиваем фейерверки, а уж в наши-то сейчас времена-то понятно, тем не менее, все равно мы очень почитаем этот праздник, и между собой вот и без конца и блины друг другу носим, и угощаем, и спрашиваем рецепты и так далее. Почему?
Ну, я думаю, что потому что он решает ряд важных задач. Mm-hmm. То есть, как бы тут, если мы берем эпоху 18-19 века, я уже говорила про смотрины, то есть демографическая проблема. Если говорить о том, почему он сохранился, а потому что его активно поддерживала сама российская власть.
Все-таки то ощущение есть, вот этого праздника да, надо было сохранять.
Да, да, да. То есть это как бы разрешалось. Вот у нас есть же такое святочное гадание, да. Но их сегодня нет. А потому что их запрещали.
Ну, как и нет. Некоторые до сих пор ими пользуются.
Ну, массово. Это не массово. Потому что это запрещалось. То есть это властью не поощрялось. А масленица, ну, при любом царе ее отмечали. И сам царь принимал участие. Но тут еще один момент. Вот если мы берем дореволюционную Россию, масленица – это же не просто гуляние. Это еще и благотворительность. И было бы очень хорошо, чтобы сегодня... когда мы там сытая масленица, но не забывали о тех, у кого, может быть, и
более трудные времена.
Нету ничего, что... Не то, что блинов, а даже черного хлебушка нет.
Как интересно, все-таки переплетаются эпохи, времена, и, казалось бы, масленица – это и подготовка к посту, и как будто бы встреча Нового года еще в те времена, когда Новый год встречали вроде как 1 марта, с началом весны. Но вот с исторической точки зрения, на ваш взгляд, все-таки вот какую оценку историки дают самому этому празднику и его наследию в нашей русской культуре?
Вы знаете, интересную оценку дают этому празднику иностранцы,
да?
Потому что русское пьянство они связывали именно с масленицей. Вот эта русская разгульность они связывали с масленицей. Мне сразу приходят на память слова Тихона Задонского, который говорил о том, что когда я смотрю, как православные мужики празднуют масленицу, мне становится страшно. А теперь по поводу культуры. Вот сохранение обычаев и традиций – это, конечно, очень важно. Но ни одна традиция не будет ничего стоить, если она под собой не несет какого-то нравоучения. Ведь что такое традиция? Это завет предков потомкам. Это как бы наказ. И здесь опять, куда без казаков? Куда без наших кубанских казаков? Или линейных, или черноморских, да, или терских, или уральских, или сибирских? Вот здесь празднование масленицы в этих казачьих регионах, оно действительно дает очень хорошую традицию, большой вклад. Какой вклад? Это боевое казачье искусство.
Воспитание
это
джигитовка,
это патриотическое, военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Вот когда читаешь документы, Великую Отечественную войну мы не будем сейчас касаться, да, 85 лет Победы – это знаковое событие. Да. Почему не касаюсь? Потому что, 2 августа 42-й год, знаменитая казачья кавалерийская атака под станицей Кущевской, подвиг казаков, а я Первая мировая война. Вот Масленица, роль или не роль? Ведь казаки отличались тем, что даже в сложных ситуациях они могли найти выход. То есть это ловкость, это сноровка, это джигитовка. Вот знаете, когда читаешь документы, что несется казачья лава на скорости, и вдруг навстречу идут австро-венгрийские войска, с которыми стреляют в казаков, и видят, что все всадники убиты, их нет. И радость, надо, казачий конь дорого ценился. Сейчас мы поймаем этих коней. И вдруг как будто бы из-под земли, не из-под земли, из-под брюха коня появляются казаки с шашками. И начинается рубка. И начинается шок для врагов. И вот сразу возникает вопрос. Но ведь это же не просто так. Казаком же не рождаются. Не, рождаются. Но вот таким удалым становится. А когда маленький ребенок в станице...
Он же должен увидеть, как спрятаться, простите, под брюхо коня.
Да, а на Масленице как раз-то это все и показывалось. А мало того, ведь в Масленице, я говорила, участвуют маленькие, потом подростки, потом зрелые, а потом и старики вспоминали свою молодость и старость. То есть это мастер-класс. И теперь это была традиция. Ни в коем случае не запятнать память отца.
Не просто вот это вот блины наготовил, поел и забыл. Ребята, это было воспитание.
Да, безусловно.
Это... И важно, каких традиций. Ведь мы сегодня о чем говорим? Отчасти еще почему так празднуется этот праздник, простите за тавтологию. Не просто потому, что веселье. Да, это все важно, интересно и нужно. У нас уж сегодня поколение очень любит развлечения, да, что греха таить. Воспитать и показать, что дальше. Вот теоретически, кто сегодня хочет соблюсти традиции, вот как он может с вашей исторической точки зрения отметить этот праздник по-правильному, даже если на коня мы сейчас не садимся еще?
Я могу сказать только лишь одно. Все мы смертны. И вопрос о смысле человеческой жизни хоть когда-нибудь, но перед любым человеком встает. И если мы говорим о том, как правильно отметить Масленицу, я бы советовала, хотя советы дело неблагородное, да, неблагодарное, я бы советовала вспомнить традиции у нас на Кубани, когда постная, значит, родительская суббота накануне Масленицы. Все шли в церковь, служили панихиды. А панихида – это же не просто ты стоишь, ты участвуешь в богослужении. Да. Ты вспоминаешь, а живы мертвые, покуда мы помним о них. После этого – это благотворительность, потому что раздать, чтобы помянуть. И раздать не родственникам, а бедным. А
тем,
накормить сироту, помочь погорельцу, потом собраться всем вместе, потом вспомнить, поговорить. Ну и воскресный день, он же, чем же знаменита Масленица? Она начинается как бы вот вселенской родительской поминальной субботой. Воскресенье после этой субботы – это воспоминание о страшном суде, то есть каждый задумывается о своей участи. Потом это разгуляльная неделя, такая, да. А потом прощенное воскресенье. И вот еще почему Масленицу, как говорят, помнят. Потому что можно было многое забыть. Но прощенное воскресенье на Руси любили. И на Руси очень любили просить прощения. Причем это, знаете, вот здесь уникальность традиции. По всем регионам идентично. То есть собирались после литургии, отслужили литургии, потом вечерняя служба, где батюшка, настоятель храма, все духовенство просит прощения у мирян. Да. Потом миряне просят друг у друга прощения. Потом идут в гости. Ну, куда идут в
и
гости? К родителям,
тоже,
если они живы. И там просят, начиная с маленького, прощения у всех. И что интересно, прощения просили по возрасту. Самое последнее слово было у матери, то есть у свекрови, у тещи. Она просила у всех прощения и говорит, меня простите. А вот сам хозяин дома, то есть старый пожилой казак, прощения не просил ни у кого. Только в церкви. Вот как
хоть
вот,
у кого-то. Да,
вот такая традиция, и мы тоже можем вспомнить о прощенном воскресенье.
Сила покаяния. Все-таки православная культура здесь победила. Сила покаяния, она, конечно, мощна, а сила прощения тем более. Я благодарю вас за блестящий сегодня рассказ о нашей удивительной культуре и о рекомендациях, как по-хорошему, по-правильному встретить этот замечательный праздник. Марина Юрьевна Горожанина, еще раз напомню, доцент кафедры истории России Кубанского государственного университета, была сегодня у нас в гостях. Всех с Масленицей и желаем встретить ее вот как положено. До встречи на маяке.
Всего доброго.
«Маяк».